Я хочу начать сегодня урок с одной истории. Известно, что где-то, не помню еще когда, но 10-15 лет тому назад, Рабар Лейбштейман, Захар Цадик Кодыш Шаброха, вместе с своими учениками, открыли ешиву Орхос Тойро, такая ешива. Брак. Большая ешива. Называлась его ешивой. Там он дал рокер. И все знали, насколько важно было открыть этой ешивы. И, конечно, открыть ешиву это не так просто. Это будет много энергии, много забот. И, кстати, финансирование, организовать место. Это большое предприятие. Большое предприятие. И вот когда уже все крутились вокруг открытия ешивы, наблюдали, так сказать, главного в этом деле Рав Штейнмана, как будто все заботы, все, так сказать, вся суета, они кончались перед порогом его дома. У него в доме не было, не было никакого признака всему этому. И это его приближенных удивило. Удивило. Казалось бы, он глава всего этого проекта. И его спросили. Как это может быть, что вот мы все занимаемся проектом, потому что Рош Ешива нас толкал на это делать, а вот Рош Ешива, вроде бы у него ничего не изменилось. Как поставлено. Знаете, что он сказал? Как вы думаете? Сказал очень простую вещь. А я за это молюсь. Я за это молюсь. Надо подумать об этом. Ну, каждый человек может сказать про себя, вот то, что Штейнман молился, это одно дело, а вот то, что я могу молиться, это другое дело. Это есть некоторая доля истины, скажем так. Может, есть другая история, как кто-то пришел к папе Рав Хаиму Каневскому, стайпеду, с просьбой получить браху для какого-то больного. И видно, что браха Стайпера, она исполнялась. Это я еще помню. Бывало у него. Он говорит два слова, «Шем Язор», «Всевышний поможет». Это хорошо работало. И Стайпер сказал, что он не может дать браху. Там очень тяжелая ситуация, что он видит, что браха его тут что-то сделает. Люди приятно опешили. А что может это сделать? Может быть, пойдите к двум людям, их молитва может что-то еще сделать. Кому, каким людям? Он назвал двух людей. Один был Абхазский Равинштейн, величайший Бааль Мусар, наш Гих Ишивот Мир в Шанхае еще. Это был еще многим в очень важном аспекте, в аспекте учителя Рав Шаха. Его молитва. И второй адрес он дал Стайпер, пойдите к Рабану Рейбе Штейнману. Он помолился. Однако тут есть некоторая очень принципиальная идея, которая касается не только великих людей, как Рабану Рейбе Штейнману, касается каждого из нас. Есть гемара, Масехет Брахот, там говорится так. Есть дворим шомдим барумо шел олам. Я сейчас вольно это переведу. Есть вещи, которые очень возвышенные. Касается высших миров. А люди ими пренебрегают. Одна из них это молитва. Пренебрегают. Давайте немножко дальше. Все знают. Все. Кто-то читает Шнай Микро Вахатаргум, читает Хумыш Старгумункулус и обращает внимание на то, что написано, то не просто читает обращает внимание на то, что он читает. Что в начале Хумаша переведен, что человек был нефеш хая, живая душа буквально. Углас перевел это как руах мамалала, дух говорящий. Дух говорящий. Папингус в великой книге «Шарим Батфила», «Брата молитвы», приводит книгу «Зор», что значит «Руах Мамалала», «Душа говорящая», имеется в виду «Душа говорящая» слова Торы и слова молитвы. То есть это человек называется человеком молящимся, духом молящимся. Что это значит? Означает, что одна из самых сильных способов нашего влияния, направления Всевышним нашим миром, это наша молитва. Это Пингус всегда это приводил, и это и устно, и письменно, то, что говорится в начале Хумаша, что Раши пишет, что вначале все творение еще не, хотя уже было создано, но еще стояло как бы перед выходом на землю, и травы, и растения. Почему? Потому что пока не был создан человек и не помолился о дожде, не было дождя, и поэтому ничего еще не выросло. То есть все было потенциально готово. Требовалась молитва Адама, чтобы все это явилось в мир. Так и тут Всевышний построил мир тем, что наша молитва, она приводит в мир даже уже заранее задуманного Всевышнего. И это касается всей Торы, касается всей нашей жизни. Это касается, в частности, наших недельных глав выхода из Египта. Видим такую удивительную вещь, что все спасения от казней, когда Моше Рабейну говорил фараону, что он уберет с него эту казнь, все это было молитвой. Молитвой. Далее, даже более того, своим особым, называем молитвой Яатер. Яатир, Яатер. Что такое же это понятие «Ятер», «Ятир»? Тут есть два объяснения этому. Самое простое, мы уже это читали, когда молился Ицхак вместе с Ривкой. Он много молился. Много. То есть тут сказано, что есть сила большая для многократной молитвы. Кроме того, Масехет Сука, там приводится еще одно объяснение, что такое что корень Атар. Атар это также называется на святом языке вилы. Вилы, когда переворачивают сено, солому, вилы. Какое имеет отношение вилы к молитве? Она объясняет, даже как вилла переворачивает сено и солому, так и молитва переворачивает меру правления Всевышнего от меры суда к мере милосердия. Поэтому, по большому счету, на святом языке, в частности, и на арамейском, что такое, как называется еще молитва? Это просьба о милосердии, рахамы, бакашат рахамы. Что это, по большому счету, означает? Означает, что вообще человек своими заслугами, ему это, может быть, не полагается. Но если он просит об этом, если он об этом просит, а тем более просит слезно, это причина ему дать, даже если ему это не полагается. Поэтому сказано, что после разрушения храма как бы есть занавес между нами и Всевышним, и наши молитвы не всегда принимаются. Но слезы всегда Всевышний замечает. Замечает. Всевышний знает все. Говорю, что замечает, значит, если у них какая-то реакция на них есть. Всевышний знает все, но не все, что он знает, изменяет его правление. Вот молитва, в принципе, имеет силу влиять, изменять правление Всевышнего. Такова была воля Творца. По поддержанию храма это влияние уменьшено. Может быть, молитвы, которые не влияют, но молитва со слезами, она всегда замечаема. Это все Гмара Масехет Брахот, ничего нового не говорю. И тут я хочу объяснить вот, то, что мы учили сейчас в наших главах. Это молитва Моше Рабейну о снятии казни фараона. Почему надо жить именно молитвой? Известно, что вообще все казни фараона, их основной смысл был это научить нас уму-разуму. Видеть пути проведения Творца, что грех наказуем. И, то есть для нас выход из Египта со всеми перипетиями выхода – это великий учебник основ веры, правил, как Всевышний управляет этим миром. Известно, что Рамей Шапира, когда была издана его книга «Рая Муна», «Живи верой» по-русски, он предверил это издание предисловием, что основы веры все раскрылись в нашего народа в выходе из Египта. Вот одна из вещей, которая раскрылась, в частности, сила молитвы, и то, что Всевышний действительно правит миром согласно молитвам нашего народа, и в частности, молитвам мудрецов Торы. Есть известное место в Талмуде, где говорится, что человек, у которого есть дома больной, что ему советуют делать? Обратиться к мудрецу Торы, чтобы он помолился. Именно к мудрецу Торы. И сказано праведник, и сказано то, пойти к мудрецу Торы. Я хочу это немного объяснить. Хочу на мудрецу Тор. Есть стих, я сейчас точно не помню, где он написан. Просто в Гмаре в Масехет Шаббат, 10 лист, по-моему, 11. Масир озно мишмоа тойро, ган филоса тойро. Тот как бы удаляет свои уши от слушания слов Торы, его молитва отвергается. В чем тут идея? Идея очень простая, что когда человек внемлет словом Всевышнего, то мера за меру Всевышний внемлет его словам. Когда человек не внемлет словом Всевышнего, это просто его не касается. Есть у нас, вот, знаете, какая прекрасная библиотека здесь есть. Если бы хотя бы кто-то в этом мидраше знал все, что здесь написано, был бы новый великий Торе. Вот. Вопрос. Книги стоят, или мы хотим их изучить, понять, внять, постичь, сделать эту Тору частью нас самих. И вот есть голос Всевышнего, голос, который открылся нам на горе Синай. Через Синайское откровение мы получили всю Тору. Она продолжалась и дальше, до смерти Моше Рабейну. Но этот голос Всевышнего, да, дал нам Тору, он не исчез, он есть и сейчас. Он заложен в Торе. Просто этот голос похоронен в книгах, которых никто не открывает. Или этот голос, который, да, изучают и читают и так далее. Рассказывают одну историю, как одного раввина позвали в какую-то общину быть у них раввином. Скажем, в нашем городе похоронено очень много праведников. Он приехал, посмотрел. Ну, где ваше кладбище? Надо пойти помолиться. Не взяли его не на кладбище, взяли его в Бет-Мидраш, в дом учения. Показали все книги, которые там стоят. Вот они тут похоронены. Поэтому изначально есть особая сила молитвы у мудреца Тор. Это тоже мы видим в Торе у Моше Рабейну. У Моше Рабейну была великая сила молитвы, которая была, безусловно, это великая сила вместе с его силой. Кто-то получил всю Тору, тяжко трудился над ней, чтобы ее знать, и передал нашему народу. То есть Моше Рабейну – это для нас-то символ величия в Торе. Не символ, это есть само величие в Торе. Именно Моше Рабейну, он также великий, он обладал силой молитвы, иногда длинной. Он молился за наш народ 40 дней, нам простили грех Золотого Тельца. 40 дней был на горе Синай, молясь за прощение греха Золотого Тельца. Он молился многократные, многократные молитвы. Гляньте, пожалуйста, в Раши, начало главы Эт-Ханан, как он молился за то, чтобы Всевышний ему разрешил войти в Святую Землю. То есть приводится Мидраш, что его молитва была как меч, который рассекал все преграды на небесах, поднимался выше. Всевышний велел всем ангелам запереть все проходы. Это как все творение и духовное содрогалось на молитве Моше Рабейну. Так Всевышний по ему известной причине, он не хотел ни в коем случае, чтобы Моше Рабейну вошел в эту землю тогда. Один разговор, сейчас не наша тема. Это сила молитвы именно мудреца Торы. Однако надо знать одну вещь. И эту вещь раскрыли в мире особенно сильно Большим Тов, его ученики. Это сила молитвы самого простого человека. В самом условии, что она была цельной, с ценной верой и с истинным намерением. Апингус проводит в своей книге «Шарим Атфила» замечательную вещь, сравнение молитвы Моше Рабейну с молитвой бедняка. Зачастую бедняк – это бедняк в Торе. Он пишет, что когда даже человек, который беден в Торе, не всегда это его вина. Не говорит о том, что человек, который пренебрегает Торой. Ну, люди выросли часто в ситуациях, когда им учиться было очень непросто. Но при всем при этом он молится с чистым сердцем, с истинной верой и доверием к Творцу. его молитва имеет силу, подобную силе молитвы Моше Рабейну. И опять же повторяю, это была эта идея, многократно повторялась в разных ситуациях Большим Товом и его учениками. И нам надо знать, что даже простым людям, как мы, и о нас сказано, что Всевышний отвечает, выполняет наши молитвы. А просто молиться. Я коснулся одной темы. Эта тема, она такая. Вот есть у нас сегодня ситуация, очень обманчивая ситуация. Человек ощущает себя почти всесильным. Помню еще, когда я был юношей, американцы полетели на Луну. Сейчас человек сидит здесь, может вести дела на бирже в Нью-Йорке или в Токио, так сказать, лежа в кровати с маленьким телефоном. Может делать дело. Ощущение, только осталось, что ему приходили поклоняться. Ощущение, что он всесильный. Это один из страшных соблазнов интернета, когда человек ощущение, что он всем властвует. Там, где это как он властвует им, но в этом ощущение, что он всем властвует. И это проблема. Потому что наша истинная сила, наша истинная власть, она находится совершенно в другой сфере. Она в сфере нашей Торы и нашей молитвы. То есть, объясню эти вещи. У нас есть большие силы. Допустим, есть тут ложка, тут есть еда. У меня есть сила, если человек здоровый, имею в виду. Взять ложку, набрать еду и вставить ее в рот. Слушайте. То есть у человека есть много сил. Всевышний дал ему много сил. И даже без всякой аппаратуры. Дал много сил. Однако есть еще одна великая сила у человека, которая, она не измеряется просто взять ложку и вставить ее в рот. Это сила влиять на высшие миры, влиять на правление Всевышнего. Об этом говорит книга Нефеш ха-Хаим в начале. Это смысл, человек называется целым Элоким. Он образ и подобие Творца. Почему называется имя Элоким? Одно из объяснений слова Элоким означает хозяин всех сил. Это не только это. Это также Даян, судья. Одно из них – это хозяин всех сил. Почему называется человек целым подобие хозяину всех сил? Все одно обещаем, что и человеку даны великие силы. С одной стороны, если он исполняет Тору, у него есть огромное влияние на высшие миры, и не дай Бог, если он Тору нарушает, это тоже влияет. Разрушаю. Поэтому наша основная сила – это сила нашей Торы и нашей молитвы. И это наша проблема, которая в этом поколении особенно усугубилась. Что мы думаем, наша сила находится в этом самом телефоне, где мы, так сказать, можем делать какие-то манипуляции в Нью-Йорке, в Токио и тому подобное. А наша основная сила не тут. То есть мы можем извлечь что-то из такой возможности, что человек может жить здесь и влиять на другие вещи, что есть такая вещь, изначально в творении человека человек может находиться в своих четырех локтях по пространству и влиять на все миры. Как? Потому что человек называется подобен лестнице Якова, когда ее начало находится на земле, а верхняя часть находится на небесах. Так и человек, он как лестница, которая стоит на земле, а голова его, а вершина находится на небесах. Наша сила, истинная сила, это сила нашей Торы, наших заповедей, нашей молитвы, когда мы влияем на более высокие миры, и влияние на более высокие миры мы можем влиять на очень много событий в мире, касается нас, касается других. Человек, к сожалению, сегодня, он привык быть всесильным, скажем так, в бытовом смысле этого слова. Он как бы ощущает себя, но не очень-то нуждается в чем-то другом. Это колоссальная проблема. Человек из этого прекращает молиться. И когда он, что-то не получается, у него сразу депрессия, он привык быть всесильным. И это очень-очень неправильная вещь. Когда у нас что-то не получается, это очень-очень важно. Всевышний нам намекает, дает нам понять, что мы в рамках этого мира не можем ничего сделать. Надо обратиться к Нему. К Нему. Который выше этого мира, и обращением к Нему можно это сделать. Обращением к Нему, исполнением Его заповедей, изучая Его Тору. Это, в частности, объяснение, то, что сказано нашими мудрецами, из вещи, которые находятся в высотах мира, имеется в виду в высших мирах, а люди пренебрегают им. То есть молитва – это вещь, которая, сила влияния, она в высших мирах, и не только высших, через высшие она спускается и в этот мир, и в этот мир. А люди этим пренебрегают. Я вам скажу одну вещь. Это пренебрежение, оно особенно сильно проявляется в поколениях, когда человек ощущает, что у него, он властвует над всем. Знаете, когда человек жил более естественной жизнью, ему приходилось опасаться того, этого и болезней, и не было у него таблеток, как аспирина дома. Сразу, можно сказать, взять таблетку. И иногда стадо овец, на них могут напасть волки или львы. То он не ощущал своей всесильности, скажем так, мягко говоря. И он поэтому обращался к Всевышнему. Он жил с Богом. Это было величайшее достоинство. И мы сейчас живем в поколении тяжелейшего испытания, когда у нас есть ощущение, что у нас все есть. И вот тут у нас сваливаются неприятные сюрпризы. Вот, все вроде бы есть, все могут делать, а вдруг, не дай Бог, у кого-то появляется злокачественная опухоль. Все всесилие кануло, нету его. Мне довелось провести в Америке, в одном из крупнейших раковых центров, 3 недели с моей покойной мамой. И там проход в больницу, по субботам был, можно пройти только через Северский институт их. Там была единственная дверь, которая не была электрической. Я там поднимался на какой-то, не помню, 10 или 15 этаж пешком, через коридор этого вот исследовательского центра. Чего там только не было. Nuclear medicine, такая-то medicine, такая-то. А толку? Нет, какой толк есть? Всевышний дал силу врачам что-то делать. Сказано в Торе, в Рапо и Рапе, что означает, что дано право и сила врачу лечить. То есть то, что наши врачи что-то могут делать, это весь источник в Торе. Это сказано, что такое решут, что это не просто разрешение, это разрешение, но это также и сила. В силу сказанного в Торе врачи могут лечить, могут лечить. Но истинное лечение – это когда мы обращаемся к Всевышнему, когда мы говорим «Брухата Ашем Рафеху Ле Исраев». От него исходит истинное лечение. Вот когда мы думаем, что мы всесильны, есть таблетки на все случаи жизни, есть то, есть это, вдруг появляется болезнь, которая нечего с ним делать, остается молиться. Кстати говоря, хочу сказать одну вещь. Ну, у нас ушел еще с Рабар Рейб Штейман. Он ушел из этого мира с великим освящением имени Творца. То есть все врачи и медицинский персонал больницы Манайшува в Нейбраке, там были и религиозные евреи, и нерелигиозные евреи, и не евреи тоже. Все видели, что его здоровье – это не дерахатева, не по путям этого мира. Сейчас просто опубликовали дневник одного из его внуков, за последний год, когда он вчера был в больнице, сейчас были дома. Такой, очень такой интересный дневник. Приводится высказывание нерелигиозных врачей и какого-то медбрата араба. Говорит, что вы инцидент нечего делать, это у вас есть какие-то силы, это мы не знаем, что это такое. Не знаем, что это такое. Нам просто есть что знать. Это не касается бессловных великих человек, как Рав Эпштейман, праведник, который старается быть место присутствия шхины, конечно, это особый счет. Я помню, когда при последнего болезни там выступил профессор за отделением больницы. Мы говорит, прекрасно знаем, что Рав Штейман не зависит от медицины. Мы знаем это. Это значит уйти с этого мира с им кидушишим. Нам надо просто видеть, знать, что касается не только. Есть, мы можем себя погрузить, полностью себя подчинить этому низкому миру, ограниченному миру, а можем из него подняться. Вот подняться – это знать, что в этом мире мы не всесильны, знать, что мы можем сделать вещи, которые в этом мире мы делать не можем. Эта сила находится в корне этого мира, в корне наших душ, она проявляется через Тору, заповеди и молитву. Это касается каждого еврея. Это есть очень принципиальный совет для себя, для других. Научиться, когда есть какой-то недостаток, какая-то боль. Буквально физическая боль, болезнь, или душевная боль. Тут что-то не так, там что-то не так. Сразу же обратиться к первоисточнику, ко Всевышнему. Эту боль обратить к обращению к Творцу. Иногда коротко, иногда более длинно. Это основа человека. Это истинная Коль Яков. Голос Якова, голос Торы и голос молитвы. Безусловно, есть по-разному сила молитвы, словно большие праведники, которые постоянно занимаются Торой и заповедями, часто их молитва может быть короткой, и в силу величайшей близости к Творцу она будет слышана лучше, люди рангом пониже, нужно больше молиться. И словно для того, чтобы молитва принималась, хорошо вернуться к Творцу, сделать чуву. Потому что, опять же, то, что сказал сегодня в начале урока, когда мы не хотим внимать словам Творца, то есть такое понятие «мера за меру». Мера за меру, что Всевышний хочет внимать и нашим словам. Однако тут есть одно маленькое «но». Говорится большое правило. Мера за меру – это проявление меры суда. Но молитва, так как это обращение, мы просим милосердия, милосердие выше меры суда. Так что даже если человек в какой-то момент он пренебрегал Торой, не внимал словам Творца, он истинным обращением к Всевышнему, прося его милосердия, понимая, что Всевышний его милосердие бесконечно, даже такому человеку недостойному, как он, может удостоиться этого милосердия, то это милосердие может, его молитва может быть принята. Пингус писал об этом пример, это молитва Менаше. Вот такой царь Менаше, он был сын величайшего праведника, царя Хизкия. И Хизкия предвидел, что у него будет очень-очень недостойное потомство. Поэтому не хотел жениться. Его пророк где-то не читал, что это не его забота, что будет, ему положено потом жениться. Он принял это и долго молился, что это было правильное потомство. Но у него было два сына, оба были еще с детства с большой склонностью к идолопоклонству. Вот Менаше, его сын стал царем, который наполнил Иерусалим идолами, убийствами. Это было что-то страшное, просто страшное. В какой-то момент Менаше, не помню, кто это был сейчас, его поймали и решили его казнить. Тем способом казнить. Взяли такой большой медный сосуд с большими отверстиями, посадили в этот сосуд. А под сосудом растопили большой костер. Что делает Менаше? Обращается ко всем идолам, которые есть только в мире. Толку никакого, понятно. Некому обращаться. Он звонит Всевышнему, что или ты меня слушаешь, внимаешь меня, или какая разница между Всевышним и всеми остальными идолами. Казалось бы, удивительная вещь. Разве какое право есть у Менаше ожидать, что Всевышний ответит на его молитву со всеми страшнейшими грехами? Менаше понял одну вещь. Он понял тогда, что Всевышний человек отличается от всех остальных богов, это бесконечным его милосердием. Он обратился к бесконечному милосердию Творца. А бесконечное милосердие Творца, оно распространяется и даже на великого грешника Менаше. Поэтому нам надо научиться обращаться к Всевышнему, даже если мы еще не успели себя исправить. Или в процессе исправления, когда у нас еще нет заслуг предыдущих. Good Shabbos.